Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек, и мы возвращаемся к главной теме недели – визиту Барака Обамы в Москву. Я приветствую наших гостей в Москве, редактора журнала «Про и контра», эксперта фонда Карнеги Машу Липман, в Нью-Йорке политолога, профессора университета Нью-Скул Нину Хрущеву. Добрый вечер. И предлагаю начать разговор с очень большого многогранного вопроса – сравнить российскую политику администрации Буша и российскую политику администрации Обамы. В России уже целые десятилетия одни и те же люди у власти, в Америке новый президент, другой стиль, другая лексика. Что изменилось на российском направлении? Маша, вам слово.
Мне представляется, что очень сильно изменился тон, очень сильно изменилась риторика. Что касается политики по существу, это предстоит увидеть, но изменения в тоне просто радикальные. Прежде всего, это тон уважительный, это проявилось в частности и во время саммита, может быть, наиболее ярким образом во время саммита, когда было видно, насколько тщательно, например, составлена была речь Обамы, которую он произнес в Российской экономической школе, насколько там тщательно расставлены акценты с тем, чтобы выказать уважение России за все то, где она заслуживает уважения. Я бы отдельно отметила тот пассаж в речи Обамы, где он говорил о вкладе России в победе в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, то, что вызывает очень болезненную реакцию часто в России, когда кажется, что за границей эту роль недооценивают. И кроме того, как мне представляется, Обама, в отличие от Буша и сотрудников его администрации, не взял менторского тона в отношении России, а напротив, всячески подчеркивал, и это опять-таки и в этой речи проявилось, о которой я говорю, в Российской экономической школе, то вместо того, чтобы, как это случалось с представителем администрации Буша, говорить, вы плохо делаете в России то, вы плохо делаете все, у вас неправильная демократия, у вас нарушаются права человека и так далее, здесь речь построена таким образом, что Обама говорит, вот как мы хотим вести дела, вот что нам представляется важным, вот что нам представляется правильным. Посмотрите, может быть, вам тоже покажется, что так хорошо и правильно. Я, конечно, очень сильно упрощаю, но, тем не менее, тон именно такой. И ответная реакция, по крайней мере, в преддверии саммита, безусловно, последовала. Тон изменился и с российской стороны. Все-таки это уважение, как мне представляется, этот уважительный тон был оценен в России и смягчился и тон заявлений российских в отношении Америки, я имею в виду на официальном уровне, и тон телевизионного освещения, которое периодами предшествующими было просто резко антиамериканским, тоже был смещен. И такая одиозная фигура, как Михаил Леонтьев, стал куда реже появляться на экране. Так что это изменение тона с американской стороны, оно вполне имело соответствующую реакцию с российской.
Но была одна реплика, которая как-то не вполне попадает в эту схему. Это речь правда. Идет о словах, совершенно верно, я думаю, вы догадались, о чем я говорю. Да, это слова о Путине, который одной ногой опирается на старые методы ведения дела, а другой на новые, сказанные еще до встречи президента Соединенных Штатов,
да,
российского
верно.
Премьер-министра.
Это прозвучало диссонансом. Тут же последовала отповедь российской стороны. Пресс-секретарь Путина заявил о том, что ему непонятно, у него вызывает недоумение это заявление Обамы, в котором действительно сказал, что Путин одной ногой стоит в прошлом, другой в будущем. Более того, сказал, что Путину надо как-то избавляться от мировоззрения периода холодной войны. Но вот пресс-секретарь Путина сказал, что они же даже не встречались еще. Еще более резко высказался сам премьер-министр, который в свойственной ему манере, в такой весьма разговорной, да, употребил слово «раскорячку». Но интересно, что, отвечая, Путин защищал, или там, может быть, защищал, наступая, не себя, а русский народ, про который как раз Обама ничего не говорил. Реакция Путина, это звучало таким образом, что русский народ никогда в раскорячку не стоял, а что мы стоим твердо на двух ногах. Реакция немножко странная, да? Но надо сказать, что Обама в своем интервью каналу «Вести», который был уже вот после этого заявления, о котором мы сейчас говорим, он, конечно, не извинился, но он тем не менее подчеркнул, что ему предстоит встреча с Путиным, которого он еще никогда не видел лично, с ним не встречался, тем самым как бы косвенно признавая правоту высказывания пресс-секретаря Путина. И впоследствии никак в речах Обамы не фигурировало этот упрек, что Путин стоит там одной ногой где-то не там. Так что можно считать, что это не было его последовательной позиции. Для чего? Случайно ли он неудачно выбрал слова или имел в виду сказать нечто, что не могло не вызвать раздражение, как минимум, у Путина? Этого мы, конечно, не знаем, но действительно это заявление прозвучало диссонансом.
Нина Львовна, давайте продолжим этот разговор. Как вам видится новое в российской политике Вашингтона? Или даже так бы, наверное, сформулировал вопрос, что изменилось за эти полгода, а что осталось прежним? Есть ли какое-то наследство от прежней администрации, от которого Барак Обама не намерен и, может быть, не должен отказываться? И заметили ли вы вот это вот существенное изменение тона, о котором сейчас говорила Маша Липман?
Абсолютно. Это вот самое главное изменение, то, что произошло за последние полгода. России перестали читать нотации. И, как Маша совершенно справедливо заметила, это и, естественно, отразилось на тоне российской политики также. И я думаю, что вот этот эпизод, который вы сейчас обсуждали, о том, что Путин стоит одной ногой в прошлом, в холодной войне, а другой ногой в будущем, вот это вот и есть остаток, наверное, той политики или того лексикона, который, в общем, очень часто присутствует в американской политике, безусловно, потому что, я бы даже сказала, иногда они себе не могут помочь, то есть они действительно должны каким-то образом прочитать нотацию, лекцию, потому что, в конце концов, это они, кто разрежден, что сказку сделать бы ее. И вот это действительно такой диссонанс, но, как Маша справедливо заметила, одно это высказывание, которое потом Барак Обама всяческими силами пытался свести на нет, в общем, пока погибает в хороших отношениях, которые Америка старается построить. По большому счету, Барак Обама прекрасно понимает, что Россия Америке не враг, то есть никакой опасности от России не может быть, и читая нотации, лекции, объясняя России, как она неправильно себя ведет в разных обстоятельствах, в общем, не поможет Бараку Обаме решить проблемы, которые у него есть. И я прочитаю как бы лист этих проблем. Это Иран, это Корея, Северная Корея, это Афганистан и так далее, и так далее. И поскольку Барак Обама, в общем, человек не просто прагматический, что мы уже про него знаем, а он еще человек, который, с моей точки зрения, настроен на результаты, несмотря на его часто высокую риторику. Он настроен на результаты, и он хочет получить от России результат. При этом понимая, что, в общем, менять режим и менять президентов, хотя у него была вот эта вот попытка в той фразе, которую он сказал, что Путин в прошлом, а Медведев в настоящем, на самом деле не получится, это бессмысленно, и у Америки сейчас такое огромное количество проблем, что делать из России еще одну, в общем, абсолютно не в интересах Соединенных Штатов.
Нина Львовна, вы перечислили проблемы, которые существуют помимо России, но есть и спорные, нерешенные, конфронтационные вопросы в отношениях между двумя странами, Россией и Соединенными Штатами. Они остались, они существовали много лет, и они не исчезли в одночасье. Может быть, их тоже сейчас стоит перечислить, нерешенные проблемы.
Проблемы с ПРО, Jackson Denick, включение России в торговую международную организацию, проблемы расширения НАТО, не расширения НАТО, постсоветское пространство и влияние России. Но вот как раз когда Барак Обама выступал в Москве, он, как вы знаете, эти проблемы не поднял, и даже когда говорил о Грузии, это был не так, как это представлялось администрацией Буша, что вот такая ужасная Россия взяла, завоевала, захватила, хочет забрать и так далее. Они, безусловно, все остаются, но я хочу вернуться к тому, что говорила Маша, в риторике, во всяком случае, и, может быть, даже в политике Барака Обамы, хотя мы его видим в будущем, такое впечатление, что эти проблемы будут решаться двумя сторонами, потому что все-таки за последние 8 лет было ощущение, что, в общем, Америка решает эти проблемы, а Россия должна этому следовать. В данном случае новая администрация, кажется, хочет эти проблемы, если решать, то решать вдвоем. То есть, как говорится по-английски, это нужно двое, чтобы танцевать танго, и они, по-моему, очень хорошо это понимают и понимают, что без России проблемы с Россией решить невозможно. Но увидим. Я думаю, что самое лучшее – это начать с Jackson Denick и таким образом еще больше как бы вот goodwill расположить Россию к себе. Безусловно, в будущее покажет, время покажет, особенно с Грузией, как приближается годовщина этой войны, и будет интересно посмотреть на все три страны, как они будут себя вести в этой ситуации.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наши гости – политологи Маша Липман и Нина Хрущева. Мы подводим итоги визита президента Соединенных Штатов в Россию. Сейчас многие эксперты встревожены, и есть немало предсказаний о том, что, возможно, начнется новая война. Маша, согласитесь ли вы со мной, что этот визит Обамы важен не только для российско-американских, но и для российско-грузинских отношений?
Действительно, мне кажется, что из пункта точки преткновения Соединенными Штатами и России это может быть самый острый сейчас. И то, что президент Обама в течение этой встречи подчеркивал, что территориальная целостность Грузии не является предметом обсуждения для Соединенных Штатов, а для России это абсолютно неприемлемая точка зрения, поскольку Россия признала независимость и Абхазии, и Южной Осетии, это, конечно, делает этот вопрос чрезвычайно острым. Тем более, что, действительно, как вы сказали, в последнее время и в связи с масштабными учениями российскими в зоне этого конфликта, учения Кавказского, в которых были задействованы очень значительные силы, и постоянные заявления с обеих сторон, и с грузинской, и с российской, о том, что осуществляются провокации, стягиваются какие-то войска, какие-то перебежчики в ту, в другую сторону, из которых раздувается целый какой-то пропагандистский огромный шар. Все это свидетельствует о том, что чрезвычайно напряженные отношения. И, как всегда, в таких условиях, ну, я очень надеюсь, что второй войны не будет, хотя об этом сейчас много говорят, действительно, что риск ее существует, но когда отношения так напряжены, плюс еще Россия добилась, пользуясь своими правами, чтобы с территории конфликта была выведена миссия ООН, в отсутствии наблюдателей, при напряженных отношениях, любая мелкая провокация может развернуться в военные действия, а военные действия в войну. Это может произойти даже не потому, что та или иная страна примет решение о том, что нужно снова воевать. Так что мне представляется это, безусловно, самым опасным вопросом, и потому самым острым. И он, конечно, разделяет страны, и не было просто ни малейшего признака того, что может быть какой-то компромисс по этому поводу между Россией и Соединенными Штатами.
Нина Львовна сейчас объяснила, почему Вашингтону не нужна конфронтация с Москвой, но я бы хотел поставить вопрос по-другому. А нужна ли вот эта перезагрузка в отношениях с Америкой Кремлю? Ведь есть здесь очень важный элемент. Если перезагрузка, то тогда нужно отказываться от антиамериканской риторики. А эта риторика стала в России элементом официального стиля. Вы, Маша, очень верно сказали, что Леонтьев стал меньше появляться на экране, но это вот на время этого визита, да? И действительно стали спецпропагандисты, которые еще недавно клеймили Вашингтон, вдруг стали радоваться американскому президенту, но, может быть, это временное явление. Может ли Кремль отказаться сейчас от этой демонизации Америки для внутреннего пользования, конечно, или без этого образа врага просто не может существовать эта система? Вот это, мне кажется, интересный вопрос. Маша, что вы думаете?
Ну, во-первых, мне представляется, что, конечно, Америке, как Нина говорила, сейчас желательно все-таки, ну, скажем, минимизировать ту проблему, которой стала Россия для Соединенных Штатов. Я бы так это сформулировала. И действительно, не только нужен дипломатический результат, но и нужно, чтобы в тех важнейших проблемах, которые Америке приходится решать, и Нина о них говорила, чтобы Россия, если уж не помогала бы, то, по крайней мере, бы не мешала. Но если это не удастся, я совсем не уверена, что курс на эту перезагрузку будет продолжаться. Америка может просто как-то постепенно потерять интерес, если окажется, что конструктивные или там более конструктивные отношения не налаживаются. Что касается России, то я с вами согласна, и мне кажется, что, ну, во-первых, в любую минуту можно отыграть назад. И сейчас вот эксперты в Москве ждут с нетерпением, как будут выглядеть итоговые программы в субботу и воскресенье, я имею в виду по основным телевизионным каналам, и как в них будут проанализированы результаты саммита, освещение которого, надо сказать, было весьма сдержанным. Все-таки это впервые приезжает президент, и такой президент американский, который очень успешно осуществляет дипломатию во всем мире. В России было скромное, скажем так, освещение, сдержанное. И отчасти, я думаю, это было еще и потому, что пока что еще нет решения, или не было на момент начала саммита высочайшего решения и указания того, как следует это все интерпретировать. Вот, мне кажется, по субботу и воскресенье, когда мы услышим, как правильно трактовать передавать, а поскольку у нас центральные каналы находятся под полным контролем, и они отражают ту трактовку, которую считают целесообразной в Кремле, то тут-то мы и увидим, что, собственно, был этот саммит, и становится ли Америка более дружественной для нас страной, и насколько нам важны контакты, или, может быть, наоборот, основной упор будет сделан на противоречиях, на то, как, насколько неколебим российская позиция. Вот, по-моему, сегодня или вчера президент Медведев сделал заявление о том, что так он приветствует сближение между Россией и Соединенными Штатами, потому что предшествующий период чуть что не скатыванием к холодной войне, но Россия в этом не виновата. Вот посмотрим, будет ли упор сделан на вину Соединенных Штатов в том, какие у нас были плохие отношения, и будет ли там такой тон настороженный ли, или, может быть, даже и негативный в чем-то. Из этого будет понятно, действительно, какой взят курс. Мне кажется, что перспективы действительно перехода к более конструктивным отношениям не слишком сейчас вероятны, потому что приоритеты у двух стран уж очень разные. Действительно, для Америки важно решать свои чудовищно сложные проблемы с Афганистаном, с Ираком, с Ираном, с Северной Кореей, с Ближним Востоком. А у России совсем иные приоритеты. Россия хотела бы, чтобы ее считали равным партнером, и Россия хотела бы, чтобы ни Америка, ни Запад в целом не вмешивался в дела тех стран, которые Россия считает зоной своих привилегированных интересов, как сказал президент Медведев. Это уж совсем лежащие в разных сферах приоритеты. Я уж не говорю, что то, чего России хочется, она знает, что она не получит.
Я добавлю к вашим словам о том, что визит Обамы освещался сдержанно, то, что телезрители просто некоторые аспекты визита не увидели, например, не узнали о том, что Барак Обама встречался с Гарри Каспаровым и Борисом Немцовым. Нина Львовна, вы говорили о том, что России сейчас перестали читать нотации, и это должно быть хорошо, но есть и некоторые опасения. Перезагрузка не станет синонимом сдачи Вашингтоном позиции в каких-то принципиальных областях на российском направлении, ну, таких как права человека, например. Такие опасения беспочвенны?
Я думаю, что не беспочвенны. Проблема, с моей точки зрения, даже не в Вашингтоне, а в России, как вы справедливо заметили, в Вашингтоне изменились лидеры, изменились политики, в России они не изменились, и поэтому я не уверена, что Россия считает, что эта перезагрузка ей страшно необходима, потому что враг России нужен, нужно себе объяснять и оправдывать. Поэтому вполне может получиться, что, сосредоточившись на решении общих проблем, Соединенные Штаты решат, что Россия сама разберется со своими другими проблемами и перестанет возмущаться по поводу показательных судов Ходорковского, вот только что была годовщина Пола Хлебникова и так далее, и так далее. Так что эта опасность, безусловно, есть, и я думаю, что перезагрузимся мы на какое-то недолгое время, а потом, именно потому что в России по-прежнему остаются те же лидеры, я думаю, что, в общем, политика в отношении Соединенных Штатов, наверное, все-таки вернется к тому, что мы знаем лучше, у нас свой собственный особенный путь в России, и поэтому мы можем только по-королевски принимать их добрую волю, но на самом деле должны будем изображать из себя очень суровых милитаристских лидеров. Так что, в общем, как бы мои прогнозы на долгосрочные отношения, я бы не сказала, что очень положительные. Именно потому, что Россия остается Россией. В России как раз мало что изменилось. А перезагрузка должна быть с двух сторон, и как бы обе стороны должны быть заинтересованы и должны действительно смотреть в будущее, а не одной ногой стоять в прошлом.
В таком случае, Нина Львовна, какой должна быть идеальная российская политика Вашингтона? Вот, предположим, если бы вас пригласили дать такой общий совет Обаме, что бы вы ему сказали?
Идеальной политики нет, потому что политику делают люди, а люди, существа абсолютно, как мы знаем, не идеальные. А я думаю, что Барак Обама делает политику настолько, насколько она может быть хорошей сейчас. Лучше он делать не может. Я бы на его месте, конечно, не сказала Путину перед визитом, что он стоит одной ногой в прошлом, но уже... Это предположим, хотя я думаю, что это еще ему откликнется в будущем, потому что Путин человек, который не прощает такие вещи. Пока, с моей точки зрения, политика идеальная, но, как я сказала, требуется двум, чтобы танцевать это танго, и я не уверена, что Россия хороший ответственный, доброжелательный партнер в этих отношениях. Во всяком случае, не в долгосрочном варианте.
Нина Хрущева полагает, точнее опасается, что все вернется в конечном счете на круги своя, к прежнему недоверию. Маша Либман, ваш долгосрочный прогноз?
Я тоже довольно скептически отношусь к тому, что в российско-американских отношениях может наступить сколько-нибудь существенное сейчас улучшение. Слишком велик груз недоверия, который накопился, особенно с российской стороны, но и с американской тоже, за предшествующие годы, когда в России сложилось и очень распространено сейчас среди российских людей и в руководстве страны ощущение, что Запад злоупотреблял слабостью России. Что Россию унижали, что с ней не считали, что она была очень слаба в 90-е годы после распада Советского Союза, и этой слабостью пользовались. Это очень плохая основа для отношений. Ощущение недоверия, ощущение, что малейшая уступка, малейший компромисс, и снова будут нами пользоваться, что компромисс – это признак слабости. Мне кажется, что такое ощущение очень глубоко сидит сейчас. Я бы не сказала, что Россия, безусловно, одна виновата в этом недоверии, в этой ксенофобии, в этом взгляде на мир, в котором сплошь враги, и все нам хотят причинить какой-то ущерб. Я считаю, что виноват в этом и Запад, тоже и Соединенные Штаты, в частности, и особенно вот в последний период президентства Буша. Было сделано много, на мой взгляд, ошибок, об этом сейчас довольно много пишут, но, как всегда, уже задним числом. Для того, чтобы преодолеть недоверие, нужно совершить огромные усилия, причем обеим сторонам. Это трудно. И нужно еще помнить и о том, что в Америке существует одна и та же политическая система, и глубокое доверие к самой системе в целом внутри страны на протяжении уже более чем 2 столетий. А что касается России, то Россия мучительно нащупывает свою новую идентификацию, мучительно нащупывает свое место в мире. И это тоже трудная основа для того, чтобы улучшать отношения. Когда у страны не определены ее национальные интересы как следует, с ней очень трудно вести переговоры. И когда у тебя нет четкого ощущения того, что нужно твоему партнеру, какие у него позиции неколебимые, по каким можно пойти на компромисс, то это очень, опять-таки, слабая, плохая основа для переговоров.
На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Итоги недели». Мы говорили о российско-американских отношениях и подводили итоги визита Барака Обамы в Москву с экспертом фонда «Карнеги», редактором журнала «Про и контра» Машей Либман и политологом, профессором университета «Нью Скул» в Нью-Йорке Ниной Хрущевой. Обзор американских еженедельников сразу после сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан 1.5 десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Ингушетии у границы с Чечней сегодня в ходе совместной операции правоохранительных органов двух республик убиты 4 боевика. По сообщению ингушского МВД, среди погибших младший брат задержанного на днях одного из лидеров боевиков Рустамана Махаури. Нескольким вооруженным боевикам удалось скрыться. В центре Москвы сегодня прошел пикет против милицейского произвола. Федеральная миграционная служба России отказалась в виде исключения предоставить временную регистрацию нелегальным мигрантам, оставшимся без работы после закрытия черкизовского рынка в Москве. Президент США Барак Обама призвал жителей Африки брать на себя большую ответственность за будущее континента. Обама выступил сегодня в парламенте Ганы, страны на западе Африки, где он находится с визитом. Китайские официальные СМИ опубликовали новые данные о жертвах беспорядков в городе Урумчи на северо-западе страны. Согласно этим данным, погибли 184 человека, в том числе 137 этнических китайцев, ханьцев и 46 уйгуров. Иран в ближайшее время намерен представить ведущим мировым державам пакет предложений по решению важнейших глобальных и региональных проблем. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Ирана Манучер Мутаки. По меньшей мере 4 человека погибли, около 40 получили ранения сегодня в результате взрыва в окрестностях иракского города Мосул. В Ленинградской области продолжаются поиски вооруженного солдата внутренних войск, который в пятницу самовольно покинул воинскую часть. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Итоги российско-американской встречи в Верхах, портрет главы МИДа Израиля, новые достижения генетиков. Таковы сюжеты обзора американских еженедельников.
Во время визита президента США Барака Обамы в Россию разногласия неизбежны. Но и Москва, и Вашингтон знают, что отношения нужно исправлять. Таким утверждением открывает журнал «Тайм» статью о переговорах Обамы с президентом России Дмитрием Медведевым. Более выразительно эту мысль иллюстрирует обложка журнала, на которой Обама обращается к огромному, правда, довольно добродушному Медведю с вопросом «Сможем мы стать друзьями?». Очевидно, что обе страны хотят найти новую основу для взаимоотношений, но не знают, как взяться за пресловутую перезагрузку. Чего же американцы и русские хотят друг от друга?
Соединенные Штаты хотят, чтобы Россия заняла более жесткую позицию по отношению к ядерным амбициям Ирана и Северной Кореи и перестала запугивать своих демократических соседей Украину и Грузию. Россия хочет, чтобы США признали ближнее зарубежье сферой ее влияния и остановили расширение НАТО на восток. В общих словах, Россия хочет, чтобы ее уважали.
Что касается Ирана и Северной Кореи, Москва не верит в действенность санкций и может просто ответить, что не имеет достаточно влияния на эти страны. В отношении ближнего зарубежья Обама может в частном порядке заверить Москву, что Запад не заинтересован во вступлении Украины и Грузии в НАТО. Правда, это может быть расценено как предательство, и не только в Киеве и Тбилиси, но и в Конгрессе США. Наиболее обещающе выглядит соглашение по контролю над вооружениями, если оба лидера смогут договориться о сотрудничестве в области противоракетной обороны. Самой сложной задачей для американского президента во время визита является баланс между двумя российскими лидерами, считает автор публикации в «Тайм».
Кое-кто в России полагает, что уважение, проявленное Обамой к Медведеву, может помочь президенту России дистанцироваться от политики железного кулака, проводимой Путиным. Может быть, эти люди выдают желаемое за действительное, но попробовать стоит, потому что одна истина осталась неизменной после окончания холодной войны. Когда Россия и Соединенные Штаты ссорятся, остальному миру становится не по себе, пишет «Тайм».
Я не люблю политкорректность. Я говорю то, что думаю, и думаю то, что говорю. Смелое заявление для политика, особенно если политик – министр иностранных дел. Под заголовком «Политически некорректный» «Тайм» публикует портрет Авигдора Либермана, министра иностранных дел Израиля. Либерман эмигрировал в Израиль в 1978 году из Молдавии. В 1999 он основал националистическую партию «Наш дом Израиль», опирающуюся на эмигрантов из России. Либерман противится попыткам США остановить строительство еврейских поселений на западном берегу Иордана, а также предложил ввести смертную казнь для депутатов Кнессета за контакты с членами группировки «Хамас». Часть избирателей, поддержавшая партию Либермана на последних выборах, разделяет эти взгляды. Люди хотят, чтобы кто-то представлял их страхи и разочарования.
Либерман заявляет о готовности начать переговоры с палестинцами, но в его представлении мир не значит сосуществование. Евреи по одну сторону, арабы по другую. Эта идея привлекательна своей простотой, но откровенно цинична. Настаивать на физическом размежевании как условии мирного соглашения означает быть абсолютно уверенным в том, что это соглашение никогда не будет достигнуто. Взгляды Либермана, может быть, находят поддержку в израильском обществе, но этот путь не приведет к достижению прочного мира на Ближнем Востоке, считают авторы статьи в «Тайм».
Научный раздел журнала Newsweek посвящен генетике. Здесь опубликован ряд увлекательных статей о последних достижениях в этой области и их применении в практической медицине. Авторы, блестящие популяризаторы науки, дают читателю представление об открытиях американских биологов Крейга Вентера и Джорджа Черча, об эпигенетике, благодаря которой достигнуты поразительные успехи в войне против рака, лейкемии и других болезней, о генно-модифицированных продуктах и генно-модифицированных насекомых. Автор статьи о будущем медицины считает, что уже через 10 лет научные открытия дадут возможность пациентам самим проводить необходимые исследования, а врачам предсказывать будущее и предотвращать болезни. Две публикации раздела о работе мозга и неврологических заболеваниях позволяют сделать вывод, что медицина вскоре поможет людям менять наследственность и исправлять повреждения мозга, вызывающие болезни Альцгеймера или просто забывчивость или угрюмость. Наглядный график ведет читателя от 1968 до 2008 года, отмечая наиболее важные научные открытия и их прикладное значение. 9 лет назад Крейг Вентер и его коллеги расшифровали геном человека и объявили, что открыта книга жизни. За этим последовали другие открытия, и в результате сегодня ученые пришли к выводу, что находятся лишь в начале пути к тем плодам, обладание которыми казалось столь близким.
Биологи выяснили, что лишь 1% генома состоит из генов, которые производят белки, ответственные за деятельность клеток. Ученые убеждены, что остальные 99% играют важную роль, однако какую именно, только предстоит узнать. Осознание того, что клетка гораздо сложнее, чем просто сумма ее частей, заставило врачей относиться к пациентам как к биологическим системам, что, в свою очередь, изменило методологию лечения и преподавания медицины, заключает Ньюсвик.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Чем вам запомнился визит Барака Обамы в Россию? Спрашивали корреспонденты «Свободы», прохожих на улицах Ростова-на-Дону и Владимира.
Визит Барака Обамы запомнился мне тем, что Обама – один из самых демократичных президентов Соединенных Штатов, и он вел себя очень свободно.
Что он приехал с супругой, с детьми, что идет такой положительный диалог в отношении про там и все прочее. Так что я считаю визит своевременный и положительный.
Ничем обаятельный молодой человек. Но это же политик, все равно не все правду не скажет. Для нас говорят одно, а там подразумевается совсем другое.
Ну, разумный мужик, в отличие предыдущего. Поэтому, думаю, будет польза от этой встречи.
У него такие позитивные планы-то, что отношения он хочет все-таки какие-то изменить. Не как вот при Буше, а уже лучше как-то. Ну, вот что он с семьей со всей приехал. Это меня тоже как-то удивило. Ну, в общем, я от него позитив чувствую, идет.
Тем, что несколько необычный, да, давно не видели россияне, может быть, такого президента. Понятно, что человек приехал, можно сказать, ну, с доброй волей. Вот и он просто как смотрит на меня с открытыми глазами такими, ну, у него оригинальное такое лицо, понятно. И, наверное, вопрос, кто же вы есть, русские? Вот это, наверное, главное, что меня подкупает, и я хотел бы, чтобы он от нас уехал хотя бы часть вопроса этого, заданного им, чтобы он понял ответ.
Мне понравилось, что наконец-то мы опять вместе. Вот это, наверное, вот это было приятно. Что мы не увеличиваем дистанцию, а мы ее сокращаем. Наверное, вот это. Я всегда люблю, когда к нам приезжают с визитом какие-нибудь главы государств.
Да особо ничем не запомнился. Только единственное, очень долго готовились. Мылись, стирались, красились, наряжались в сарафаны, самовары раздували. Вот это мы все видели. А по большому счету, я работаю с утра до вечера. И следить так я могу только в вечерних новостях. И то не всегда за событиями.
Ничем. По телевизору видел, ну и что? А что интересно? Общие слова, которые мы услышали. Больше ничего.
Во-первых, он мне запомнился русским мужиком, который в красной косоворотке разжигал самовар на веранде у Путина. Говорят, он на кого-то очень смахивал, этот мужик. Вот. И второе, общими словами. Общими словами в их совместных расписанных документах.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Геннадий Бочкарев и Роман Михайлов. Радио «Свобода. Итоги недели». Странные фотографии Дмитрия Медведева, комикс про Супермена Грызлова, неокончательное переименование Ленинградского вокзала. Таковы сюжеты рубрики Юрия Васильева «Сетевые разговоры».
Лучше один раз увидеть, чем далее по тексту. На минувшей неделе многие блогеры опубликовали в своих сетевых дневниках серию фотографий агентства «Франс Пресс», снятых на итальянском саммите «Большой восьмерки». На фото были изображены трое – Николя Саркози, Сильвио Берлускони и Дмитрий Медведев, последний в весьма необычном виде. Если верить фотографу, то Медведев выглядел не вполне трезвым, настолько, что был вынужден опираться на Берлускони. Франспресс – фирма почтенная, но среди блогеров, даже тех, кто не является поклонниками Медведева, возникли сомнения в корректности съемки. И скептики тут же отправились на YouTube, сервис, где хранятся миллионы видео, в том числе и свежайших, новостных, и без труда нашли нужный фрагмент саммита, снятый там же и в то же время, где и злополучная фотосессия. Из видеофрагмента яствовало, что президент России Медведев был бодр, держался прямо и никакими допингами перед выходом в свет не злоупотреблял. Фокус фотоподборкой объяснил известный фотограф Александр Тягнырядно.
Я попытался проанализировать картинки. Смешная подборочка. Фоторедакторы выбрали из моторной съемки кучу междуфазных картинок, неких полуморганий. Каждый фотограф найдет их у себя. Берлускони не поддерживает Медведева, а наоборот тянет на себя, отрывая его от какой-то реакции на толпу. Интересно, это просто шутка или начало массированной дискредитации Медведева, то есть заказуха?
Использование западного СМИ для вброса компромата. Типично чекистское активное мероприятие, применяемое очень давно. Такой конспирологический вывод сделал политолог Дмитрий Шушарин. После чего развернулась общая дискуссия о том, насколько крепок оказался тандем Медведев-Путин после визита Барака Обамы в Москву. Дискуссии такого рода в благосфере не новость, уже более года. Однако почему-то именно на этот ее всплеск с резкой отповедью выступил никто иной, как Максим Жаров, исполнительный директор Кремлевской школы блогеров. Есть и такая, да.
Пьяные фотки Медведева – это не удар по Дмитрию Анатольевичу Медведеву, а дискредитация Владимира Владимировича Путина. Именно эту линию отрабатывает группа во главе с Шушариным в надежде на то, что Вашингтонский обком при Обаме заинтересован в дискредитации Путина.
Группа, дискредитация, Вашингтонский обком. Из чего, спрашивается, было так нервничать? Другая картинка предыдущей недели – очередная, вторая по счету серия комикса «Человек-грызлов», выкладываемая в сеть группой неизвестных авторов. Многие блогеры полагают, что к проекту «Человек-грызлов» приложила руку команда Константина Рыкова, депутата Госдумы, создателя нескольких прокремлевских сетевых ресурсов. Доказательств причастности Рыкова или кого-нибудь еще нет. Однако Борис Грызлов в проекте «Человек-грызлов» представлен в образе супермена, борющегося с неким «черным олигархом», возвратившимся в Россию. В первой серии олигарх взорвал газопровод в Москве, Грызлов, как настоящий человек, прилетел и завернул вентиль. А во второй серии олигарх наслал на Москву оборотня в погонах, персонажа, в котором авторы не особо скрыли майора Дениса Евсюкова и обстоятельства бойни в супермаркете, им устроенной. Разумеется, «Человек-грызлов» победил Евсюкова. Однако блогеры весьма здраво рассудили, что взрыв газопровода без жертв – это одно, а расстрел людей в магазине – это совершенно иное. Рассудили и отреагировали соответственно. Наиболее ярко это получилось у писателя Дениса Яцутко, не особо выбиравшего выражения.
Если первый кусок комикса «Человек-грызлов» просто скучная фигня, второй фигня еще и вредная. Он как бы внушает читателю, что оборотни в погонах и прочее Евсюкотина – порождение неких злых олигархов, а режим в лице Человека-грызлова с ними борется. В то время как мы отлично знаем, что вся эта дрянь в погонах – плоть от плоти системы, как и те же олигархи, да и Человек-грызлов тоже. Одним миром мазаны.
Тем временем оппозиционно-сетевой ресурс «Ежедневный журнал» также решил освоить жанр комикса. Название – «Процесс». Сюжет, собственно, судебный процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Пока не ясно, что протянется дольше – человеческая история Грызлова или цикл заседаний Хамовнического суда. В любом случае, художники без работы не останутся. Ни оппозиционные, ни прокремлевские. На исходе минувшей недели блогеров весьма вдохновили новости от компании «Российские железные дороги». РЖД решила вернуть Ленинградскому вокзалу Москвы его старое, августейшее имя – Николаевский, в честь Николая I. Факт переименования оставил равнодушным немногих, равно как и перспективы неизбежных бюджетных расходов, связанных со сменой вокзального имени. Наиболее радикальные пользователи сети потребовали переименовать заодно и Ленинградскую область, естественно, в Николаевскую. И, конечно же, блогеры активно последовали примеру, явленному в одном из рассказов Даниила Хармса, где некто Иван Яковлевич Григорьев за особые заслуги был переименован в Ивана Яковлевича Антонова и представлен в таком виде царю. Памятуя о том, что все люди-братья, сеть пустилась на поиски родственной фамилии, достойной президента РЖД Владимира Якунина. Из всех вариантов наиболее логичным и, пожалуй, наиболее лестным для адресата оказался Романов, Божией милостью, о прочих умолчим. То ли от всего этого, то ли еще почему, но на следующий день представители РЖД заявили, что решение о переименовании вокзала окончательным не является. Блогеры празднуют победу. Все-таки не каждый день им удается вставить палки в колеса локомотива РЖД. Сетевые разговоры. Юрий Васильев, Радио Свобода, Москва.
Рубрику «Сетевые разговоры» в программе «Итоги недели» ведет Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода». На этой неделе Россия простилась со знаменитым писателем Василием Аксеновым, который скончался после долгой болезни. Слово Веронике Баде.
Прощание с Василием Аксеновым проходило в Большом зале Центрального дома литераторов. С 11 утра люди с цветами шли сюда непрерывным потоком. Писатели, художники, артисты, режиссеры и просто читатели, пришедшие проститься с любимым писателем, говорит поэт Евгений Рейн.
Сегодня истинный конец великой эпохи, я думаю, со смертью Аксенова. Он был выдающимся человеком. Ему было невероятно много дано как человеку, и замечательные качества литератора. Он был невероятным тружеником. 23 романа, десятки рассказов, несколько пьес, много киносценариев. Он писал стихи, кстати, талантливые, по-моему. И подумайте, он же был необыкновенно красивым, элегантным, добросердечным, широким человеком. И он определил какие-то границы, вот когда он стал во главе альманаха «Метрополь», все-таки это был такой антицензурный протест против всей глухоты и духоты советской эпохи. И мы остаемся без него, с нами память о нем, с нами его книги, остается память о большом человеке, красивом, замечательном писателе. И эта память пребудет до конца всех, кто его знал.
Многие выступавшие на панихиде вспоминали о том, что Василий Аксенов в 1979 году стал организатором неподцензурного самоздатовского альманаха «Метрополь». После скандала по поводу альманаха Аксенов вынужден был покинуть Советский Союз, был лишен гражданства. Слово писателю Виктору Ерофееву.
Гений свободы, гений любви, который нам подарен Богом в 60-е годы для того, чтобы мы, наверное, научились об этом говорить. И «Метрополь» — это был продолжение этого разговора, когда мы собрали тексты, которые были запрещены цензурой, и показали, насколько все чудовищно в советской литературе. Вот это был бунт, это была настоящая бомба, которая заставила советскую литературу сойти с рельсов. И через много лет, когда мы встретились последний раз, Вася мне сказал о том, что пора делать новый «Метрополь». Ну что ж, вот такие наступают времена. Он для меня не только настоящий друг, он для меня тот человек, который действительно необходим России. Вот эта вот добавка западничества, европейского отношения к жизни, американского чувства демократии и свободы тут очень не хватает. И я думаю, что все-таки у нас хватит сил продолжать то дело, которое было делом его жизни.
Вспоминает Алла Гербер, писатель, президент фонда «Холокост».
Мое ощущение жизни, ощущение необходимости быть свободной в этой жизни, это только Вася Аксенов. Это был совершенно независимый голос, когда мы еще все только вырывались из этих оков, он уже был абсолютно свободным. Его книги, его образ жизни, его всегдашняя независимость делала всех, кто был рядом с ним, таким же. Какими бы веселыми ни были его книги, они всегда были мудрыми, чуть-чуть грустными и всегда проникали куда-то очень глубоко. Я никогда не забуду, когда я приехала в Вашингтон, когда он еще там был, что называется, в ссылке. Мы с ним сидели в кафе, о чем-то долго говорили. Так он сказал: как я хочу обратно, как я хочу туда, к своим, как мне важна эта земля. Его вытурили. И он все равно тосковал по этой земле. И вернулся, замечательно вернулся и снова стал любимым, необходимым, замечательным. Я почему-то верю, что молодежь будет его читать долго.
Последним на гражданской панихиде по Василию Аксенову выступил музыкант Алексей Козлов.
Дорогой Вася, я всегда считал тебя членом нашего братства, то есть джазменом. И поэтому я сыграю твою любимую мелодию. Я надеюсь, что ты сейчас слышишь меня и нас всех. Thank you.
саксофон Алексея Козлова. Памяти Василия Аксенова. Человек недели Радио Свобода, президент Ингушетии Юнусбек Евкуров. На этой неделе врачи сообщили, что состояние здоровья Евкурова, на которого 22 июня было совершено покушение, заметно улучшается. А в Москве были задержаны подозреваемые в причастности к этому преступлению. МВД сообщает, что покушение организовал некий Магомед Евлоев, известный под кличкой Магас. О Юнусбеке Евкурове говорит публицист Юлия Латынина.
Евкуров мне больше всего напоминает Дон Кихота. С одной стороны, это человек очень проницательный, особенно для человека, выросшего в казарме. То есть, вот, например, когда он стал президентом, к нему же огромное количество людей прибежало не просто с предложением денег, а с такими предложениями, от которых было сложно отказаться. Или, допустим, приходили, говорили, вот знаете, тут в Москве для нас выделены деньги, но вы же понимаете, что часть этих денег надо откатить обратно. Их там обещали мы всяким чиновникам в Минфине. Евкуров, вместо того, чтобы попадаться, говорил, вы мне, пожалуйста, составьте список чиновников в Минфине, которым надо откатить, я сам пойду и откачу. Ну, естественно, просители тут же исчезали. То есть человек, безусловно, житейски очень грамотный. А с другой стороны, у него какой-то немеренный идеализм, потому что один из самых главных вопросов, который я все время задавала, как можно решить проблемы с боевиками в Ингушетии, не создавая собственных отрядов по образцу Кадырова. И Евкуров отвечал, в общем-то, на это, что это будет еще большая проблема стратегическая. Если такие отряды создашь, то понятно, как они потом себя будут дальше вести. Они сами окажутся проблемой. Вот история покушения на него показала, что нельзя править на Кавказе, не имея собственных людей, которые готовы умереть и убить за тебя. Она показала, что Дон Кихот может бороться с ветряными мельницами, но Дон Кихоту очень сложно противостоять Тойоте, набитой 70 килограммами взрывчатки. Приязикова Ингушетия превратилась в базу боевиков, в кормушку для боевиков, потому что зязиковские чиновники, как это ни невероятно, платили боевикам, о чем они потом публично каялись в мечетях уже при Евкурове. И, наконец, вместо охоты федералов, которые убивали любого ингуша и называли его террористом, в связи с чем к концу правления Зязикова действительно можно было убить практически любого ингуша, и он оказался бы либо террористом, либо сочувствующим. То есть, при том, что Ингушетия изначально не участвовала в Чеченской войне, состояние дел в республике показывало, что разрушительная сила одного генерала ФСБ можно приравнять ко всей деструктивной силе 58-й армии. Перед Евкуровым в этой связи стояла совершенно невозможная задача. Во-первых, ликвидировать коррупцию как основу материального обеспечения боевиков. Я не говорю, что люди взрываются за деньги, но понятно, что деньги – это кровь войны. Запретить в Ингушетии проводить спецоперации без санкции Евкурова и местного МВД. То есть, грубо говоря, простить тех, кого можно простить, и убить тех, кого нельзя простить. И в первые минуты обозначились две силы, которые оказались против Евкурова. Во-первых, это боевики, которых устраивает бесконечная череда насилия, которые устраивает бесконечное размножение, с одной стороны, жертв ментов, а с другой стороны, жертв боевиков. И вторая сила – это чекисты, которые были совершенно счастливы при Зязикове, потому что не было ни контроля за их деятельностью, ни контроля за их финансами. И уже в декабре произошла крайне неприятная история, которая заключалась в том, что Евкуров, он вел переговоры с боевиками. Ему, заметим, было гораздо сложнее это делать, чем Кадырову, потому что Кадыров – это человек, который бегал в лесу, человек свой. Это человек, который всех их знал и мог позвонить и сказать, выходи из леса, все, теперь будешь у меня служить. А Евкуров был во время чеченских войн в другом месте, он не мог позвонить ни Евоеву, Магасу, ни тем более Доку Умарову. Так вот, тем не менее, Евкуров вел переговоры с боевиками, причем вел лично, естественно, в любой момент они его могли убить. И, насколько я знаю, в декабре должна была его состояться встреча с человеком по имени Магомед Аушев, который был правой рукой Магаса и считался мертвым, а на самом деле прятался в селе Барсуки. Из-за того, что Магомед Аушев стал громче общаться по телефону, перед этой встречей его вычислили и убили. Чекисты. То есть это была такая очевидная чекистская подстава для президента, которая показала, что чекисты тоже не очень заинтересованы в уменьшении напряжения в Ингушетии. И сразу за убийством Магомеда Аушева последовал ответ боевиков. Если вы помните, буквально через месяц три импортных боевика заехали в Ингушетию с тонной взрывчатки, видимо, для того, чтобы взорвать президента. И, собственно, покушение на Евкурова тоже может рассматриваться и вот как продолжение этой истории, и тем более как продолжение, и вернее, ответ на майскую совместную операцию Евкурова и Кадырова против боевиков, которая тоже радикально отличалась от всего, что происходило до этого, потому что если до этого в Ингушетии просто с банджахедами никак не боролись, то есть они могли убить любого мента, они могли зайти ночью в село и ничего с ними не было, то вот где-то в середине мая боевики зашли в село и их стали с тех пор гонять. Понятно, что покушались на Евкурова боевики, потому что смертник – это вопрос закрыт. Но возникает вопрос, а что бы сделали те силовики, которые не заинтересованы в ограничении их деятельности, если бы знали о готовящемся покушении? В любом случае, понятно, что на Кадырова устроить покушение сложнее. Не потому, что он так любим народом, а просто потому, что любой силовик, хотя бы узнавший, да, о возможности покушения на Кадырова, будет рыть землю носом, чтобы это предотвратить, потому что понимает, что иначе ему оторвут голову.
Человека недели Радио Свобода представляла Юлия Латынина. Программа «Итоги недели» подошла к концу. Над ней работали продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поддержали во Франции молодежное крыло партии «Зелёных».
Вместо того, чтобы нас обвинять, им следует присмотреться к проблемам уйгуров в этом регионе.
Насколько я понимаю, президент Медведев является президентом. Премьер-министр Путин является премьер-министром.
Это была, вне всякого сомнения, та встреча, которую ждали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.